Уроки истории. Я приветствую наших радиослушателей в эфире нашей станции программа «Уроки истории». В студии для вас работают заведующие кафедры философии и социологии, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и радиоведущий Дмитрий Крымов. Я приветствую вас, Дмитрий Сергеевич.
Добрый день, Дмитрий Александрович. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы начинаем серию программ о славной победе русской армии над наполеоновскими войсками. Два столетия тому назад, 31 марта 1814 года, русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года, после которой французский император Наполеон I Бонапарт отрекся от трона. Вы знаете, если говорить о том времени, очень много есть воспоминаний современников. Я, пожалуй, сегодня в начале нашей программы зачитаю одно из таких воспоминаний. Казачий атаман Матвей Иванович Платов в сентиментальном послании написал в те дни императрице Елизавете Алексеевне. «Торжества сего я не в состоянии описать, но верноподданнейше доношу только то, что в прошедших веках не бывало такого и едва ли будет в будущих». С обоих сторон было необразимое радостное восхищение, сопровождающееся восклицанием многочисленнейшего народа жителей Парижа. «Да здравствует Александр, устроивший благоденствие и мир целой Европы». Дмитрий Сергеевич, миссия России. Оказалось, что война 1812 года, Отечественная война, и война Отечественная 41-45, миссия России и Советского Союза — наведение миропорядка в мире и вообще в Европе. Это такая миссия была у России?
Ну, скажу, Дмитрий Александрович, что для того, чтобы понять какое-то время, нужно жить как в нем, так и вне него. Думаю, что, вот добавляя долю иронии, что если бы русские офицеры, русское командование прочитало сегодняшние учебники о тех событиях, которые гласят, то думаю, что они были бы очень сильно удивлены. Солдат, офицер – это тот человек, который выполняет приказы. Вот как ему было велено, вот он должен их выполнять, он не должен их обдумывать. Только вот самое высшее руководство армии, от полковника и выше, вот они уже могут о чем-то думать, философствовать и вносить что-то теоретическое. Вот им было приказано, и они так действовали. Вот с другой стороны, не будем забывать о духе того времени. То время – это все еще вот продолжение этих средневековых философских концепций, взгляды на политику, на общество. И считалось, что у любого государства должен быть нормальный царь-батюшка. Да? А если его нет, то такой порядок вещей казался чем-то ненормальным, вот каким-то извращением и вообще тем же самым, как мы смотрим сейчас вот на современные Соединенные Штаты с их политкорректностью, толерантностью вот, и легализацией всего того негатива, который нас столь ужасает. Поэтому Наполеон со своей идеей республики, со своей идеей буржуазных кодексов, вообще вот таких прогрессивных отношений казался таким же, как нам сейчас кажутся современные Соединенные Штаты Америки. Если уж смотреть объективно, то в какой-то мере вот с прогрессивной точки зрения Наполеон действительно внес большую степень свободы тем странам, куда он приходил. Ну, о России, конечно, такого сложно сказать, потому что нам была уготована другая система. Да, впрочем, Россию он не собирался оккупировать, он собирался навязать условия своего договора императору Александру. Россию он не собирался превращать в колонию, так, только оторвать от нее некоторые территории. Да и то не все. Это слишком большой пирог для того, чтобы можно было его переварить. Поэтому в каком-то смысле Россия несла вот тем народам Центральной Европы, которые были освобождены от господства Франции, с одной стороны освобождение, а с другой стороны вот все-таки восстановление феодальных порядков, которые уже не соответствовали экономике, той новой философии, которая уже существовала, вот идеологии просвещения, поэтому можно смотреть двояко. Да, с одной стороны, мы освободили и вернули независимость завоеванным странам, а с другой стороны, вновь вернули те отжившие порядки, которые были там до Наполеона.
Но все же мы, когда говорим о Отечественной войне 12-го года, конечно, несравнимо, если мы будем говорить о Великой Отечественной войне 41-45-го. Возможно, вы продолжите мою мысль и оспорите. Смотрите, что получается, что мировые державы, которые во многом участвовали в войне Наполеона, мы еще поговорим о битве народов, в принципе, они все пришли, в том числе, кстати, и поляки, которые дошли до Москвы, они пришли все на территории России. Но у России так получается, что если уж ты приходишь на территории, то Россия всегда побеждает и всегда доходит до столицы. Я с точки зрения именно философии, кто к нам с мечом придет? Получается, что это снова сработает. работала и в 12-м году, да и в 14-м году, мы будем об этом говорить, ну и в 1945-м, потому что все-таки есть параллель, да, дошли до Берлина, дошли до Парижа. Это вот дух такой русского народа и той страны, страны России. Невозможно прийти как завоеватель на территорию России. Падут все режимы, невзирая на численность армии, количество пушек и любой доктрины.
Аксиома «Россию невозможно завоевать». Был вот такой прусский генерал, который обобщил опыт наполеоновских войн и написал работу, которую до сих пор изучают в военных академиях. Называется «Стратегия». Вот он очень много чего нового принес вообще в тактику ведения боевых действий. Вот он был среди тех, кто говорил, что «Россию невозможно завоевать». Это аксиома. Ее пространство, оно само по себе защищает ее. Как и дух русского народа, для которых коллективное важнее, чем частное. И очень многие мудрые люди это понимали. Еще так тогда пришло осознание того, что Россию смогут завоевать сами русские. Да, для того, чтобы Россию покорить, с русскими нужно сделать одно – морально разложить. Военным путем завоевать невозможно. Это аксиома. И наполеоновские войны это подтвердили.
Переломный момент на театре военных действий в Европе произошел в октябре 1813 года под Лейпцигом. Наполеоновская армия уже не могла оказывать серьезного сопротивления. Я предлагаю подробно рассказать о битве народов. И вообще очень интересно, почему же в мировую историю прусский генерал барон Мюфлинг назвал это историческое сражение, которое состоялось 16-19 октября 1813 года под Лейпцигом, как «Битва народов».
Данное событие было названо потому, что большое количество представителей самых разных народов, фактически весь европейский интернационал, с обеих сторон участвовал в данном событии. Напомню, что 21 декабря 1812 года Кутузов поздравил русский народ с победой над супостатом и антихристом, вот назвали его именно так, в таких библейско-эсхатологических терминах, враг рода людского. Ну, был ли Наполеон таким на самом деле, это другой вопрос, но вот такое отношение к нему в России было. Но, однако, повезло ему спастись, вот бежал он, причем смог добраться до родины, ну, чего не скажешь о его армии, больше чем половина которой осталась навсегда лежать на территории России, как и многие из тех, кто по пути к себе на родину также сложил голову, потому что воевать зимой в России это дело далеко не из легких и для завоевателя дело далеко не из приятных для тех людей, которые привыкли к мягкому климату, к комфорту, к наличию всего самого необходимого, вот среди зимы это было дело очень тяжелое, поэтому Наполеон потерпел поражение в России, но его нельзя недооценивать. Он смог провести повторную мобилизацию среди тех, кто не попал под предыдущий призыв, смог собрать тех, кто оставался охранять гарнизоны крепостей во Франции и других завоеванных странах Европы, и попытался перехватить инициативу в свои руки. Барон Мюфлинг, вот тот полковник прусского генерального штаба. Битва, произошедшая 16-19 октября 1813 года, что входит в корпус тех событий, которые называются «Зарубежный поход русской армии» 1813-14 года. Четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира. Лейпциг в современной восточной части Германии, бывшая ГДР. Лейпциг называется он вот так в оригинале. Поле, на котором это событие произошло, правительство ГДР поставило там такой огромный памятник, который господствует над этим полем. Говорят, что виден вот за много километров до самого поля. Ну, как, кстати, и на поле Ватерлоо в Бельгии. Что же там происходило? Ну, вот такие детали. Шестая коалиция, 300 тысяч человек. Это очень много. Как для того времени, это просто невероятное и несметное количество людей. Из них 127 тысяч русских, то есть почти половина. Австрийские, прусские, даже шведские войска и почти 1500 орудий. Наполеон смог выставить меньшее количество людей, 200 тысяч человек, также 700 орудий, то есть явное превосходство войск союзников. Однако на стороне Наполеона был вот тот боевой дух и фанатизм, вера в своего императора, почти в живого бога и значительный опыт ведения боевых действий, поэтому французов нельзя было недооценивать. Русский генерал Барклай де Толли, который начал наступление в главном направлении по фронту Вахау-Либертвольд-Квиц, против наступавших союзных войск Наполеон развернул 120 тысяч человек, ну, остальные были в пригородах, храняли подступы к основным позициям. Причем, к чести французов, надо сказать, что на начальном этапе их действия были достаточно успешными, то есть вот атака войск союзников была опрокинута. И только русские, которые смогли бросить в бой свои дополнительные силы, гренадеров, вот смогли фактически вырвать эту победу у наполеоновских войск. Боевые потери в первый день сражения были огромными, составляли около 30 тысяч человек войск с каждой стороны. Ну, для сравнения, 30 тысяч – это население такого города, ну, как наш Перевальск. Вот в течение дней исход событий балансировал. Французы действовали не менее успешно, действовали не менее храбро, поскольку это война. Война гусар и война тех людей, которых называют джентльменами. Только в 20 веке потом появится дальнобойное орудие, появятся пулеметы, а вот на тот момент вот еще действовали джентльмены. Не принято было убивать сдающихся в плен, не принято было проводить массовые казни. Действительно, данное событие, битва под Лейпцигом, это битва джентльменов. Вот так. Поэтому было уважение какое-то к противнику, особенно к офицеру. И вот именно в таких условиях приходилось действовать русской армии. В конечном итоге преимущество оказалось все-таки на стороне союзников, поскольку битва происходила не на территории Франции, действовали местные силы во многом. К счастью, 17 или 19 октября по новому стилю Наполеон отдал приказ об отступлении через Линден-Донау, западнее Лейпцига. И это было вот окончательное отступление вот, и движение в сторону Франции.
Вы сейчас рассказали очень важный такой момент, чтобы понимали наши радиослушатели. Во-первых, те цифры колоссальные. Просто вы представьте себе, 1813 год. Просто представьте количество людей. А вы сказали, ну, разные народы, там, французы, итальянцы, бельгийцы, там, голландцы, там, поляки. Поэтому и называлась битва народов. С другой стороны, была русская армия, в которую входили как раз русские, да, прусские, шведские войска, австрийские войска. Это очень большое такое событие, потому что даже не укладывается в голове, потому что вы должны представить себе количество тех людей, которые, как вы правильно сказали, мужественно, смело выступали друг против друга. Поэтому это совершенно другой вид войны, который будет в 20 веке. Первая мировая война, можно было сделать так, бомбить или, например, включать этот страшный хлор, и люди просто задыхались. Это будет позже, это будет Первая мировая война, как какие методы войны будут, а? Помните события, например, Второй мировой войны? Вот так получилось, американцы захотели в конце войны и бросили атомную бомбу на города японские. И там сожгли и военных, и мирных жителей. Вот просто методы войны, которые тогда шли. Вот просто сделайте такое сравнение. Вы сказали о таком даже джентльменском поступке. Я один из таких примеров сейчас назову. В Государственном русском музее можно увидеть картину современника тех событий. Это Полидор Иванович Бабаев. Картина называется «Подвиг гренадера лейб-гвардии финляндского полка Леонтия Коренного в битве под Лейпцигом в 1813 году». Картина написана в 1846 году. Поймите, что такое джентльменство, поймите, что такое героизм. Главный герой картины – гренадер 3-й гренадерской роты лейб-гвардии финляндского полка Леонтия Коренной. В 1812 году за проявленную храбрость в битве при Бородине Коренной был награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия. Подвиг, послуживший сюжетом для картины Бабаева, был совершен Коренным год спустя в сражении под Лейпцигом. В один из моментов боя группа офицеров и солдат была окружена превосходящими силами французов. Леонтий Коренной с несколькими гренадерами приняли решение дать возможность командиру и раненым офицерам отступить и тем самым сохранить их жизни, а сами продолжали бой. Силы были неравными, все товарищи храброго русского гренадера погибли. Сражаясь в одиночестве, гренадер получил 18 ран и был захвачен неприятелем. А теперь представьте себе, Наполеон узнал о подвиге Коренного русского гренадера. Встретился с ним лично, после чего издал приказ, в котором ставил русского гренадера в пример своим солдатам, называя его героем, образцом для французских солдат. После того, как солдат поправился, он по личному приказу Наполеона был отпущен на родину. В родном полку за проявленное мужество Коренной был произведен в подпрапорщики и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль с надписью «За любовь к Отечеству». Позже храбрость Коренного была запечатлена на револьверах в виде позолоченного украшения, которые вручались офицерам, отличившимся в годы Крымской войны при обороне Севастополя. Дмитрий Сергеевич, мне кажется, что в 20 веке подобных случаев, ну, я не могу припомнить. Да, конечно, говорили о силе оппонента, силе соперника. Ни в коем разе не говорили, что, ну, мы с вами обсуждали и Сталинградскую битву, события Великой Отечественной войны, с вами говорили в наших предыдущих программах. Да, говорили, что серьезный соперник и очень порой действует смело, ярко. А вот таких подобных случаев, ну, я не могу припомнить. Это вот такая джентльменская война или это героизм вот одного русского солдата-гренадера? Как это понимать сейчас в современном мире в 21 веке?
Это и отвага одного отдельно взятого человека, но при этом это фокус такой вот всего духа русского народа, духа православия, христианства. Не будем забывать, что нет большей чести, чем погибнуть, сражаясь за правое дело, поскольку это христианская заповедь. Да, нет большей чести, чем положить жизнь за други своя. Не обязательно на поле боя, ее можно по-разному можно, да, прийти к этому. Но, безусловно, русские люди, восточные славяне, это те люди, которые в наиболее полной мере смогли воспринять смысл Евангелия, дух христианства, поэтому в такой мере, вот как они стремятся к праведной жизни, вот в такой же мере вот они стремились к этой праведности и на поле боя. Поэтому вот такие очень многие примеры отваги, личного мужества, храбрости. Действительно, в 20 веке мы видим очень много примеров того, что называется варварское ведение сражений, варварское ведение войны, когда искусство фехтования, там, стрельбы превратилось фактически в массовое убийство с помощью пулеметов, с помощью бомбардировок, с помощью оружия массового поражения. И вот, к большому сожалению, да, вот были забыты очень многие вот эти вот идеалы, традиции, даже еще 19 века. Ну, наверное, как исключение можно вспомнить. В эти дни также мы отмечаем, вспоминаем, точнее, о событиях бомбардировок Югославии 1999 года. И вот я лично был очень тронут, когда увидел кадры встречи сбитого американского летчика и сербского офицера-командира противовоздушной части обороны, которые обнимались как старые друзья. Вот вроде бы казалось, да, один сбил другого, одержал победу над ним, а тем не менее, они были рады встретиться и пообщаться. Но это скорее исключение, конечно. Вот 20 век, 21-й, он дает нам совсем другие примеры.
Я продолжу вашу мысль. Конечно, если мы говорим о таких исторических параллелях, мы вот сейчас говорим о Отечественной войне 1812 года, есть еще историческая параллель встречи на Эльбе. Конечно, тогда и советский, и американский солдат были победителями, потом все разошлось. Но я, знаете, с чем постараюсь вам возразить? Да, конечно, развивается и техника, развивается и оружие, и появляются совершенно разные ракеты, включая, конечно, те ракеты, которые несут и ядерные удары, но многие страны, невзирая на это, бьют по мирным городам, обстреливают и совершенно не чураются вот даже тем, что они бьют по мирным жителям. Тут далеко ходить не надо, просто каждый человек, который живет в республике, посмотрите на те города, на те улицы, да, те города, посмотрите вправо и лево, посмотрите, ведь еще остались следы, а это и школы, и кварталы, и дома. То есть просто это еще зависит от тех офицеров, которые понимают, куда они бьют и где падают снаряды. Если офицер войны, Отечественной войны 12-го года знал, что его картечь бьет по военным, то вряд ли, я думаю, мы найдем факты, что русские войска били картечью, например, по деревням, где жили там французы, бельгийцы или немцы. Вот о чем я хотел сказать. Мы говорим о важном событии. Наша программа посвящена теме «Русская армия вступает в Париж». Итак, теперь речь пойдет о событиях 1814 года. Итак, напоминаю, войска союзников, состоящие из русских, австрийских, прусских корпусов, вторглись на территорию Франции с целью свержения французского императора. Русская гвардия во главе с императором Александром I вошла во Францию со стороны Швейцарии в районе Базеля. Союзники наступали двумя отдельными армиями. Это русско-прусско-силезская армия, возглавлял прусский фельдмаршал фон Блюхер, а русско-немецко-австрийскую армию под начало австрийского фельдмаршала Цу Шварценберга. В сражении на территории Франции Наполеон чаще союзников, как вы сказали, Дмитрий Сергеевич, одерживал победу, но ни одна из них не стала решительной из-за численного превосходства противника. В конце марта 1814 года французский император принял решение пройти к северо-восточным крепостям на границе Франции, где рассчитывал прорвать блокаду вражеских войск, освободить французские гарнизоны и усилил свою армию, принудить союзников к отступлению, угрожая их тыловым коммуникациям. Однако союзные монархи, вопреки ожиданиям Наполеона, 24 марта 1814 года одобрили план наступления на Париж. Дмитрий Сергеевич, мы должны понимать, этот тот Париж, где нет еще Эйфелевой башни, это тот Париж, где еще на берегах Сены не звучат знаменитые французские песни Шарля Азнавура. Что из себя представляет Париж, датированный мартом 1814 года?
Ну, если брать внешний облик, такую культурологическую характеристику, то надо сказать, что Париж и на тот момент был одной из культурных столиц, столицей искусства. Об этом нельзя забывать, поскольку вот значительная часть тех зданий, которые сейчас остаются вот в исторической части Парижа, это вот те здания, которые вот еще задолго до 20 века были построены. Но, однако, надо и знать то, что в основном большая часть современного Парижа была создана в конце 19 века. ну, вот так называемый османовский период. Османовский не турецкий в смысле, а осман, потому что так звали главного архитектора, который руководил этими работами. Ну, причем, что интересно, для чего это было сделано, 1871 год, вот тогда попытка леворадикального бунта в Париже, парижская коммуна, так называемая, попытка установления вот этого правительства по всей Франции, вот, и тогда последний раз Париж оброс баррикадами, когда были перегорожены улицы, и из этих баррикад было очень удобно вести стрельбу по полиции. После этого решили, что нужно поставить точку и сделать в Париже широкие проспекты для того, чтобы нельзя было соорудить там эти баррикады. Как и Эйфелева башня, вот она появилась тоже позже. Ну вот свой современный облик Париж обрел на самом деле не так давно. 500 тысяч это достаточно много, это одна из мировых столиц, поэтому штурм такого города, ну если бы парижане захотели, так как это было все время с Москвой или со Сталинградом, потом через 150 лет, ну чуть меньше, чем через 150 лет, то Париж мог бы превратиться вот в такую фактически крепость, которую невозможно взять. Ну очевидно, что парижане, как и французы в целом, уже устали от войны, устали от постоянного напряжения общественного, поэтому пускай решили, что мы потеряем своего императора, потеряем часть своего национального достоинства, но наконец получим мир, которого очень не хватало.
Мы уже сказали 500 тысяч человек, напоминаю, мы говорим о событиях 1814 года, вы должны представить себе, какое количество с предместьями, конечно же, это Париж, но это колоссальная цифра, а обороной французской столицы руководили маршалы Мортье, де Монсье и де Мармон, верховным главнокомандующим. Внимание. Обороной города был старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Войска союзников состояли из трех основных колонн. Правую русско-прусскую армию возглавлял фельдмаршал Блюхер, центральную российский генерал Барклай де Толли. Левой колонной руководил кронпринц Вюртембергский. Сражение за Париж стало одной из самых кровопролитных битв для союзных войск, потерявших за один день более 8 тысяч солдат, 6 тысяч из которых воины русской армии. Такой вопрос, Дмитрий Сергеевич, вот если посмотреть на карту Европы, Берлин, Париж, Белград, я могу еще продолжать говорить о столицах европейских государств современных, получалось, что советский, русский, российский солдат, освобождая Европу колоссальными, просто невероятными силами, вот навсегда склонил голову. Это довольно много, 6 тысяч русских человек. Вы осознаете, что география и свобода Европы связана с победой русских войск?
6 тысяч, много это или мало, каждый человек микрокосм, и поэтому потеря каждого человека это трагедия, естественно, поэтому погиб один человек, погибло 1000 или погибло 10 тысяч, в любом случае это трагедия, бесспорно, поэтому боль потерь, вот она не измеряется в цифрах, да, как и национальный суверенитет, также не измеряется в процентах, как и свобода, и вот за свободу этой Европы, за право определять свою жизнь, может быть не в таких демократических, прогрессивных принципах, которые предлагал Наполеон, но все-таки это возможность самим определять свою судьбу. И вот в этом отношении русская армия сделала очень много в самые разные времена для этой Европы, которая, к сожалению, это далеко не всегда помнит, либо же не хочет помнить. Вот да, если мы говорим о Франции, как бы того периода, и на тот момент Наполеон не был добит окончательно, была его ссылка на остров Эльба, было бегство с этого острова, были 100 дней Наполеона. Была еще одна битва народов при Ватерлоо, вот окончательный разгром Франции, вот и окончательное прощание с мечтами о мировом могуществе. И можно было потом еще сколько угодно говорить о величии Франции как мировой державы. Но надо помнить, что средний рост французов уменьшился на 10-15 сантиметров после этого. Интересный факт. И Франция уже никогда не стала, кем она могла быть при Наполеоне. Ну вот еще, продолжая эту мысль, спорят о том, а вообще нужно ли было в России вот переходить через свою границу. Может, проще его было выгнать просто из Москвы и выдворить за пределы России, поскольку говорят, что воевали там мы в основном в интересах англичан. Может, лучше было оставить его в Европе и пускай бы они с англичанами любили друг друга, поскольку и тот, и другой наши противники. Может, так было бы выгоднее? Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, история не терпит сослагательного наклонения. Имеем дело с той версией, которая состоялась и которую нам уже изменить не дано. Ну, однако, вот оценивая позитивное значение, в первую очередь, для нас, вся Европа тогда впервые осознала вот все величие, все могущество Российской империи и русского солдата. Тот офицерский дух, вот тот дворянский дух, который демонстрировали русские, находясь в Париже, как иллюстрация, войдя в Париж, мы не занимались грабежами и мародерством. Наоборот, находясь в Париже, обедая в каких-то ресторанах, платили за это. Вот и никогда не бесчинствовали там. Если такое было, то это исключение. доходило до того, что русские офицеры пух и прах там просто разорялись, и еще нужно было там прилагать очень много усилий для того, чтобы уладить эти долги. Вот название ресторанчиков небольших, бистро, да, вот от слова казаков, их традиция быстрее-быстрее чего-то неси поесть, вот отсюда по всему миру оно прижилось, вот и живет до сих пор. Любить а-ля казак, вот такое вот, да, то есть быстро, вот так вот решительно, очень дерзко, это тоже во французский язык вошло вот именно с периода заграничного похода русской армии. Событие любопытное и, к большому сожалению, вот очень малоизвестное в нашей среде.
Я думаю, мы как раз продолжим, вы очень много сказали, я думаю, стоит сказать, как была разбита непобедимая великая армия Наполеона. Ну, давайте просто вдумаемся, на тот момент, вы правильно сказали, который вступил на русскую землю в июне 1812 года, а за полгода будет полностью разбита. Очень интересные события, я думаю, в следующей программе об этом скажем подробно, потому что все-таки русские в Париже, вы уже много рассказали, но я думаю, еще можно рассказать много историй, которые связаны вообще с пребыванием русских войск в Париже, и почему, например, стоящие бутылочки на столе, это к деньгам. Там очень много историй есть, и я думаю, важно, особенно в следующей программе, мы расскажем, как русские победным маршем зашли в Париж, и как себя вели в Париже. Это, мне кажется, тоже очень интересная программа, потому что она еще будет построена из воспоминаний современников того времени. «Русские в Париже» называется наша программа. Мы говорим о 205-й годовщине победоносного вхождения русской армии в Париж. Сегодня для вас работали заведующий кафедрой философии и социологии, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко. Интересный собеседник, рекомендую. И радиоведущий Дмитрий Крымов, также звукорежиссер Геннадий Москаленко. Я благодарю всех радиослушателей. До свидания.
Уроки истории.